программе «Время свободы», наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее темы: президент США Барак Обама защищает свой план реформ, Америка укрепляет границы с Мексикой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером президент Обама провел вторую за два месяца президентства пресс-конференцию, которая транслировалась в прямом эфире. Задача президента очевидна. Ему требуется полная поддержка американцев накануне события, которое может предопределить успех его президентства. Это утверждение в Конгрессе бюджета страны на будущий год. По традиции, рутинное, сравнительно банальное мероприятие в этом году обещает стать событием исторических пропорций, если президенту и его сторонникам удастся добиться одобрения Конгрессом финансирования нескольких масштабных программ, которые позволят президенту начать осуществление его реформаторских идей. Бюджет, который я представил в Конгресс, позволит заложить надежный фундамент под экономическим оздоровлением, с тем, чтобы нам не пришлось столкнуться с подобным кризисом через 10-20 лет. Мы начнем инвестировать в возобновляемые источники энергии, что позволит нам создать новые рабочие места. Это будет способствовать росту предпринимательства, это ослабит нашу зависимость от иностранной нефти. Мы начнем инвестировать в наши школы, в наших учителей, с тем, чтобы наши дети приобрели умения и навыки, которые позволят им конкурировать с кем угодно. Мы готовы инвестировать в реформы, которые позволят снизить стоимость медицинского обслуживания для семей, бизнесов и правительства. Призывая американцев подписаться под его реформами, а на столь масштабную программу перемен не замахивался ни один из его предшественников со времен Линдона Джонсона, президент Обама попытался вселить в слушателей чувство уверенности. «Мы видим признаки роста продажи домов и стабилизации цен на недвижимость. Впервые за долгое время», — сказал президент. «Экономический рост возобновится через несколько месяцев», — убеждал он аудиторию, призвав американцев проявить терпение. Ситуация улучшается, по его словам, благодаря мерам, предпринятым Вашингтоном. Во время 55-минутной пресс-конференции, которая почти целиком была посвящена экономической ситуации, президент услышал, пожалуй, лишь один неудобный вопрос. Как президент, так заботящийся о том, что нынешнее поколение оставит своим детям, может оправдать огромный рост бюджета дефицита, заложенный в его программе, многотриллионные долги, по которым придется расплачиваться будущим поколениям? У Соединенных Штатов, по словам Барака Обамы, нет альтернативы. Именно поэтому его критики не предлагают своего бюджета. Они знают, что медицинские и социальные расходы будут непомерно расти, если не предпринять сейчас радикальных реформ. Так считает президент Обама. Согласно опросам общественного мнения, личная популярность президента пока сравнительно высока. Однако мнение американцев о его плане экономических действий расходится. Многим из них не по душе огромные расходы, предлагаемые президентом. Вашингтон перебрасывает на границу с Мексикой подкрепление, пытаясь прервать поток наркотической контрабанды из Мексики и оружия из США, которое приобретается мексиканскими наркокартелями. Беспрецедентная ситуация на некогда спокойной границе заставила американское правительство принять специальный план нейтрализации мексиканской наркомафии, рассказывает Алан Давыдов.
План представила министр внутренней безопасности США Дженнет Наполитано. Прежде всего, речь идет об укреплении государственной границы с Мексикой и о сокращении потока трансграничной контрабанды в обоих направлениях. Мы приступили к удвоению числа представителей силовых структур, охраняющих границу. Эти подразделения состоят из сотрудников федерального и местного уровней, а также из работников иммиграционной и таможенной служб. Каждый южный приграничный штат теперь имеет такие подразделения. Об их высокой эффективности можно судить потому, что за короткое время они произвели более 2000 арестов и перехватили 3,5 тонны кокаина. По словам Дженнет Наполитано, Соединенные Штаты своими действиями пытаются помочь президенту Мексики Фелипе Кальдерону в его масштабной кампании против наркокартелей. Помощь также будет осуществляться в виде тренинга, консультаций, обмена разведданными, а также поставками мексиканской стороне патрульных вертолетов. Среди важнейших аспектов этой программы Наполитано выделяет пресечение потока оружия из США в Мексику, которым вооружается мексиканская наркомафия. Во вспышке насилия на севере Мексики применяется огромное количество огнестрельного оружия, поступающего из Соединенных Штатов. Поэтому частью нашего плана является увеличение числа агентов, которые будут проверять автомобили, направляющиеся через границу на юг. Мы также направляем туда технические средства, позволяющие сканировать автомобили на предмет провоза оружия. Кстати, в этих огромных грузовиках перевозится не только оружие, но и наличные деньги, зарабатываемые от сбыта наркотиков. наркотиков в Соединенных Штатах. По словам корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» Рэндала Арчбалда, массовое использование мексиканской наркомафии стрелкового оружия из США является пока слабо изученным феноменом, несмотря на то, что мексиканское правительство винит именно американских продавцов оружия за вооружение наркокартелей. В Мексике очень жесткие официальные ограничения на владение оружием, если не считать черного рынка. В США же практически каждый может на законном основании купить огнестрельное оружие в магазине. Наркокартели группируются вокруг таких законных покупателей, перекупают у них оружие и передают контрабандистам для доставки в Мексику. По оценкам Федерального бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию, 90% оружия, из которого в последний год в мексиканских нарковойнах убито 7 тысяч человек, завезено из Соединенных Штатов. Ожидается, что госсекретарь США Хиллари Клинтон, начинающая в среду визит в Мексику, обсудит с президентом страны Филиппо Кальдероном меры по укреплению партнерства в противостоянии мексиканским наркокартелям.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Через несколько минут мы начинаем принимать звонки в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. В сегодняшней программе мы спрашиваем, поддерживаете ли вы законопроект о том, что городские депутаты получат право отправлять в отставку всенародно избранного мэра. Звоните и присылайте нам сообщение. СМС-сообщение можно посылать на номер 8 903 743 2801. На пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». И также мы принимаем ваши ответы по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявил, что не знает никого в рядах оппозиции, в чьих интересах провокации на митинге 9 апреля в Тбилиси. Ранее МВД Грузии распространило видеоматериалы, свидетельствующие, как утверждается, о подготовке в стране государственного переворота. Украина, подписав с ЕС меморандум о модернизации своей газотранспортной системы, защитила национальные интересы, заявила премьер-министр Юлия Тимошенко. В Ногинском муниципальном районе Подмосковье сегодня пройдет акция обманутых дольщиков строительства жилья. Ее проводятся инвесторы Московского областного фонда Содружества. Мурманская областная дума сегодня, как ожидается, утвердит в должности губернатора Дмитрия Дмитриенко. Его кандидатуру предложил президент России Дмитрий Медведев. На днях он отправил в отставку прежнего главу области Юрия Евдокимова, не поддержавшего на выборах мэра Мурманска кандидата «Единой России». В редакции газеты «Ру» в ходе онлайн-дебатов 26 марта встретятся кандидаты на пост мэра Сочи, один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и предприниматель Александр Лебедев. Президент Молдавии Владимир Воронин отказался от намеченной на сегодня встречи с лидером Приднестровья Игорем Смирновым. Во вторник власти Приднестровья запретили въезд на территорию самопровозглашенной республики послам США и Чехии в Кишиневе, а также спецпредставителю ЕС в Молдавии. Президент США Барак Обама заявил сегодня, что ожидает в деле возобновления диалога с Ираном, как он выразился, устойчивого прогресса. На пресс-конференции в Белом доме президент США сказал, что не ожидает от Ирана немедленного свертывания ядерной программы и приостановки того, что Обама назвал поддержкой международного терроризма. Китай предлагает ввести новую мировую валюту вместо доллара США. Глава Народного банка КНР рекомендовал создать новую расчетную единицу на основе нескольких мировых валют и под контролем МВФ.
Сергей Мулин представил вам краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня в Томске состоится инаугурация избранного мэра Николая Николайчука. Он победил во втором туре выборов 15 марта. Новому главе Томска, вероятно, придется работать по новым правилам, позволяющим депутатам городских дум снимать с поста мэров. Госдума уже приняла в первом чтении поправки в закон о местном самоуправлении. Это уже не первая попытка парламентария взять мэров под контроль. Бывший мэр Томска Александр Макаров, арестованный в 2006 году, активно критиковал партию власти за посягательство на глав городов. Что думают томские политики о поправках в закон о местном самоуправлении? Рассказывает Мелани Бачина.
Если поправки в закон о местном самоуправлении будут приняты Госдумой, то городские депутаты смогут уволить мэра за профнепригодность в любой момент. Для этого нужно будет 2/3 голосов парламентариев. Такой закон нужен, чтобы мэр не расслаблялся, уверен депутат Думы Томска от партии «Единая Россия» Юрий Исаев.
Появится ответственность у исполнительной власти вот за это решение. Второе, соответственно, можно всегда спросить, потому что есть определенные критерии, появятся, да? Значит, первое, отсутствие жалоб. Второе, соответственно, ну, как деятельность любого учреждения.
Согласен с коллегой и лидер томских коммунистов, депутат Алексей Федоров.
Это нормальный вариант. Человек, который избрался главой, он у нас получается бесконтрольный, ну, то есть, как бы вот сейчас по законодательству, по которому существует, он 5 лет, что хочет, то и делает. Его, в принципе, снять нельзя. Ну, когда человек наконец-то чувствует, что кто-то с него спросит за его работу, он будет работать очень хорошо.
А вот старейший депутат Томской городской думы, коммунист Лев Печурин, называет поправки в закон о местном самоуправлении антидемократическими.
Получается так, весь город избрал, а я рассердился, пользуясь своим авторитетом среди депутатов, уговорил 10 человек, проголосуют, потом инициативу, потом 2/3 проголосуют, и мэр пошел вон. Хотя за него проголосовало более половины населения города. Это похоже на демократию? С моей точки зрения, это полное ее отрицание.
Закон, позволяющий депутатам отправлять мэров в отставку, будет принят. В этом не сомневается сенатор от Томской области, бывший депутат Госдумы Владимир Житких.
Я был сторонником всегда этого. Я вам говорил, что рано или поздно это произойдет. Была даже соответствующая моя законодательная инициатива. Сегодня это инициатива президента.
Владимир Житких, один из первых в 2006 году, предлагал встроить мэров в вертикаль власти. Тогда он выступил с инициативой отдавать полномочия мэра областной власти, если градоначальник со своими обязанностями, например, по обеспечению города водой и теплом, не справляется. Эту инициативу жестко раскритиковал тогдашний мэр Томска Александр Макаров.
На кой хрен такой мэр вообще нужен? Если ему область дает деньги, он не в состоянии город обеспечить, извините, канализации, теплом и все прочее. Так не надо выбирать, кого попало. Дело в том, что в стране создается здоровая атмосфера. Мы ведем опять к подавлению демократии. Демократия и местное самоуправление – это синонимы во всем мире. А мы опять пытаемся отстегнуть что-то от прав местного самоуправления. Вот это самое страшное.
Макаров возглавлял тогда Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов. Он заявил, что ассоциация выступит против инициативы депутатов Госдумы и обратится напрямую к президенту. Но до этого не дошло. Поправки не прошли, а самого Александра Макарова спустя несколько месяцев арестовали за превышение служебных полномочий и вымогательства. Суд длится до сих пор. 2,5 года у Томска не было главы. Его обязанности исполнял первый заместитель. Теперь томичи выбрали нового мэра. Ему, как шутят депутаты, новых поправок в закон о местном самоуправлении опасаться не стоит. Николая Николайчука на выборы мэра выдвигала партия «Единая Россия», а у нее в Томской городской думе большинство. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первый дозвонившийся в прямом эфире Евгения из Москвы. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы ответите на наш вопрос? Вы поддерживаете этот законопроект?
Да, я поддерживаю. Я полностью за такой проект.
Почему?
Ну, потому что действительно в регионах мне довелось там трудиться, и на данный момент там полный хаос.
Но если мэр избран населением этого города...
Да никогда не избирали население. Население против и на сегодняшний день. Там избирают они сами себя. У населения мало такой спрос, что кто кого должен избрать. Просто ставятся галочки и все, и будьте здоровы.
Спасибо. Это была Евгения из Москвы. Сейчас на линии прямого эфира Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Ваша позиция. Вы поддерживаете законопроект о том, что городские депутаты получат право отправлять в отставку всенародно избранного мэра?
Нет, я такой законопроект не поддерживаю. Потому что если люди города, жители города избирают мэра, если, конечно, честные выборы, они должны его и снимать, в смысле отзывать с этой должности. Ведь мэр — это высший городской чиновник. Вот. И получается, депутаты здесь должны быть, ну, ни при чем. Потому что может образоваться как? Он устраивает, мэр устраивает депутатов. Депутаты устраивают мэра. А на народ им чихать. И вот проходит полгода, если, конечно, честные выборы состоялись в этом городе, проходит полгода. Люди, общественное мнение, как их данный мэр устраивает дальше, Если он не устраивает, его можно легко снять и назначить, ну не назначить, а избрать человека в этом же городе, другого. Но вот сейчас можно сказать, что вот опять понадобятся деньги на выборы, ничего подобного. Можно журналы писать, общественное мнение, при любой аптеке, при любой больнице, при любом детском садике. И люди просто будут ставить «за» и «против», и все. И в наше время интернет это сделать очень легко. Вот такое мое мнение.
Интересное предложение от Сергея из Армавира. И примем еще один звонок. Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. Знаете, я послушала мнение многих и депутатов, и прочих людей. И вы знаете, я действительно за то, чтобы и все там цветы в саду, и все рыбы в пруду были. Но пусть на каждое вето будет тоже вето. И чтобы это не было не то, что не голословно, но чтобы разгула не было. Хочу выгоню, хочу не выгоню. Какой-то надо механизм такой удачный придумать, чтобы абы кто, абы кого не мог выгнать, изгнать.
Спасибо. Это была Людмила из Москвы. У нас есть еще один звонок. Николай из Брянской области. Доброе утро.
Всем доброе утро. Понимаете, здесь обоюдоострая штука. Смотря какого мэра и смотря какие депутаты. А в принципе то, кто выбирал должностное лицо, тот должен и смещать. Иначе это все-таки... Как-то нехорошо. Может быть, так получается, что без меня меня женили. Спасибо.
Это был Николай из Брянской области. И еще один звонок мы примем сейчас. Виктор из Москвы, доброе утро.
Доброе утро. Ну, во-первых, если следовать этой логике, давайте сделаем, чтобы депутаты областного собрания там могли снимать губернатора, депутаты Госдумы могли снимать там, скажем, президента. Давайте логически. Ну, это так. А вообще, я предлагаю тоже укрепить обратные связи. То есть, например, и депутатов могли отзывать те же горожане в упрощенном порядке по опросам общественного мнения. И того же, скажем, мэра тоже по опросам общественного мнения. Я поддерживаю предыдущего слушателя, что должна быть реализована более жесткая обратная связь. Спасибо.
Это был Виктор из Москвы, а сейчас на линии из Петербурга Александр. Александр, доброе утро. Вы поддерживаете законопроект «Единой России»?
Доброе утро. Ну, в нынешней ситуации вот для власти этот шаг абсолютно безопасный. В городских собраниях сидят в основном единороссы. Я почему-то вспоминаю случай с Михаилом Евдокимовым и его конфликт с городским собранием, когда он начал ворошить их делишки. Неизвестно, чем бы все закончилось. И на ум идет еще вот предстоящие выборы мэра в Сочи. И я думаю, что если там победит Немцов, то он тоже будет иметь конфликт с городским собранием. И что ж тогда? Вот это такой момент. Спасибо.
Спасибо, Александр. Это был Александр из Петербурга. И это были ваши звонки. Так вы отвечаете сегодня на наш вопрос. Поддерживаете ли вы законопроект о том, что городские депутаты получат право отправлять в отставку всенародно избранного мэра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в программе «Время свободы» вновь обзор центральных российских газет. Валерия Шабаева рядом со мной в студии, и мы не будем уходить далеко от темы местного самоуправления, и этот выпуск посвятим теме назначения глав городов. Верно я сформулировал?
Абсолютно верно, Михаил. Мы вот эту тему подняли, но не успели рассказать подробнее в предыдущем выпуске. Так вот, речь идет о публикации в газете «Новые известия». Сегодня это центральное место, она занимает на первой полосе издания, заглавлено «Стать чуть выше травы». И подзаголовок гласит: «Избиратель на местах вспомнил, что от его голоса кое-что зависит». Вчера на выборах мэра Сочи появился 15-й по счету кандидат, пишут «Новые известия». Им стал бизнесмен Александр Лебедев. По мнению экспертов, такое массовое желание политиков самого разного толка побороться за кресло курортного градоначальника спровоцировали успехи независимых кандидатов на мартовских муниципальных выборах. В кризис избирателям, ранее привыкшим быть тише воды, ниже травы, на местах стало не все равно, за кого отдавать свой голос. Таким образом, в период экономических трудностей именно снизу, как надеются эксперты во всяком случае, может прорасти настоящая демократия и возникнуть истинное гражданское общество. Ну а в качестве основания для своей регистрации кандидатом в мэры Сочи бизнесмен Александр Лебедев будет вносить избирательный залог в размере 282 тысяч рублей. Сумма эта сравнительно небольшая, поэтому кроме Лебедева на пост градоначальника уже претендуют 14 человек. Все преимущественно самовыдвиженцы из различных слоев населения, пенсионеры, предприниматели, чиновники. Попытать удачу на этом поприще решил даже оппозиционер Борис Немцов, пишут «Новые известия». Но и это не полный список желающих. До сих пор неизвестно, кто будет баллотироваться от «Единой России». Заместитель директора Института социальных систем Дмитрий Бодовский рассказал газете, что ажиотаж вокруг этих выборов разгорелся под влиянием нескольких факторов. Сейчас это фактически третий по значимости город России. Но это понятно, дело в том, что там должна пройти Олимпиада 2014. Но в большей степени на решение кандидатов баллотироваться могли повлиять и результаты последних муниципальных выборов, где роль самовыдвиженцев была существенна. Такова точка зрения Дмитрия Бодовского. И, как пишут далее «Новые известия», прошедшее 1 марта голосование было самым интересным, пожалуй, за последние годы, затмив даже федеральный выбор в Государственную Думу. Итоги их стали неожиданными. Сразу две региональные столицы взяли независимые кандидаты. Так самовыдвиженец одержал победу в Смоленске, и независимый претендент с колоссальным отрывом выиграл второй тур в Мурманске, оставив далеко позади действующего градоначальника, который был кандидатом от «Единой России». Всего 4-5% голосов не хватило для победы самовыдвиженцев на мэрских выборах в Петропавловске, Камчатском и Томске.
Ну, я добавлю, что выборы состоятся 26 апреля, а совершенно регистрация верно. Документов, вернее, кандидатов, срок подачи документов завтра,
да.
Последний день.
Так что для кандидата «Единой России» еще не все потеряно.
Спасибо, Валерия. Это была Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 7 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мурманская областная дума сегодня, как ожидается, утвердит в должности губернатора Дмитрия Дмитриенко. Президент Молдавии Владимир Воронин отказался от намеченной на сегодня встречи с лидером Приднестровья Игорем Смирновым. В Ногинском муниципальном районе Подмосковья сегодня пройдет акция обманутых дольщиков строительства жилья. Власти Китая заблокировали во вторник интернет-сайт YouTube, где проходит обмен видеоматериалами. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит выпуск новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Число вакансий в банке данных городской службы занятости уменьшилось с 1 октября более чем наполовину. За это же время численность безработных выросла на 90%. По прогнозам Комитета по труду и занятости, в течение этого года под угрозой увольнения может оказаться около 60 тысяч человек, и более 100 тысяч может быть переведено на сокращенный рабочий день. По программе снижения напряженности на рынке труда организуются общественные работы для 9,5 тысяч безработных и опережающие профессиональное обучение почти 6 тысяч безработных. Сегодня в Петербурге официально зарегистрировано 23,5 тысячи безработных. Москва. Около 8,5 тысяч человек будет высвобождено в этом году в научно-промышленном комплексе Подмосковья. Для них создаются центры занятости и переобучения. Министерство промышленности и науки подготовило предложение по переобучению на первом этапе 325 человек, а затем еще 1225 будут переобучаться в течение года. Петербург. Дом для временного проживания нелегальных мигрантов, подлежащих депортации, откроется в мае в Красносельском районе Петербурга. Здание уже построено. На оснащение его оборудованием необходимо дополнительно 6 миллионов рублей. На заседании городского правительства эти расходы были одобрены губернатором Валентиной Матвиенко.
Должно быть все крайне скромно, но удобно для содержания там лиц, которые подлежат депортации. Это очень важная тема. Выдворение, депортация мигрантов. Незаконно находящихся на территории Санкт-Петербурга. А для этого надо создать условия.
Москва. Столичные власти в этом году могут отказаться от практики приобретения квартир для социальных нужд у застройщиков на аукционах. Первый заммэра Юрий Росляк заявил, что у правительства появился целый ряд собственных городских площадок, на которых планируется развивать строительство за счет бюджетных средств, а также с привлечением средств населения по программе городской социальной ипотеки. Петербург. Торговцы колхозного рынка у метро «Старая деревня» недовольны решением о передаче земли, на которой стоят их павильоны, другой коммерческой структуре. Они боятся потерять работу. От имени этих 2000 предпринимателей человек 70 во вторник приходили к Смольному, требуя личной встречи с губернатором. В результате граждане передали письменное заявление Валентине Матвиенко. Москва. Подмосковное «Яблоко» сделало заявление о вмешательстве должностных лиц органов власти Московской области в ход избирательной кампании в Сергиево-Посадском районе, где 12 апреля состоятся выборы главы. В заявлении в Центр избирком, облизбирком и в прокуратуру сообщается, что недавний визит в Сергиев-Посад областного чиновника сопровождался сбором в рабочее время должностных лиц, органов местного самоуправления района и общественности. При этом публично было заявлено, что губернатор Борис Громов одобрил одну кандидатуру на должность главы, которую и будет поддерживать. Новости Москвы и Петербурга, 25 марта, Вера Володина.
Сейчас в программе «Время свободы» городской репортаж. В Ростове-на-Дону городской центр занятости населения провел специализированную ярмарку вакансий для ищущих работу женщин. Самая большая очередь из соискательниц выстроилась представителям литейного завода. С подробностями наш корреспондент в регионе Григорий Бочкарев.
Особой проблемой на Дону является женская безработица. Ее уровень по-прежнему остается выше среднероссийских показателей. На сегодняшний день в областном центре, по данным городского центра занятости населения, официально зарегистрировано 7347 безработных. 61% из них – это женщины. По мнению руководителя региональной общественной организации «Афина» Нины Курасовой, женщины страдают от безработицы больше мужчин, потому что...
Они сталкиваются с дискриминацией двойной. Во-первых, это связано с тем, что они женщины. И надо сказать, что не только во времена кризиса, но и в обычные времена мы читаем объявления и видим, что требуется там молодой человек. Да? Надо сказать, что в свое время мы проводили такой мониторинг по газетным объявлениям. И в мирные времена, то есть когда не было никаких сложных обстоятельств экономических в стране, где-то порядка 65% объявлений требовались мужчины. То есть существует дискриминация по признаку пола. И второй момент, это касается в первую очередь женщин, конечно, это возрастная дискриминация. Женщина после 45 лет, скажем так, какое бы она образование ни имела, какой бы она ни имела опыт работы, в общем-то, она практически не конкурентоспособна на рынке труда. И сегодня, когда происходит сокращение, все эти вещи проявляются достаточно остро и наиболее остро. Потом можно сказать, что возникли проблемы и у молодежи. Безусловно, женщина, имеющая ребенка и ребенка болеющего, допустим, дошкольного возраста, ее не уволят напрямую в связи с тем, что у нее есть маленький ребенок, но создадут такие условия для работы, что она сама добровольно уйдет с работы. И останется другой человек мужского пола, у которого нет маленьких детей и который не будет сидеть с детьми, когда они болеют дома.
Женщины, первыми столкнувшиеся с безработицей, судя по всему, первыми же и научились активно искать для себя новую работу и быстрее в условиях структурной перестройки предприятий занимать новые рабочие места. Экономист Людмила Савченко совсем недавно сменила предыдущее место работы на новое, как ей показалось, более интересное и перспективное.
Реально, да, вот
по той же газете что? Ну, вот продавец-кассир, работу найти еще можно. Вот тут, кстати, требуется повар, пожалуйста. Требуется посудомойка, посудомойщица, скорее даже правильно сказать. И зарплата, так сказать, более-менее какая-то. То есть тому, кто хочет что-то найти, я уверена, что даже вот в самые такие вот кризисные времена, в самые такие непонятные времена, все равно... При желании, при четкой и поставленной цели, когда ты знаешь, что да, вот твоя задача зарабатывать деньги в таких-то пределах. Ты можешь это. Реально. Обязательно нужно себя реально уметь оценить. Это тоже очень важный момент. Не умеешь сам, ну тогда опять же и обращайся к каким-то специалистам. Полно психологически в каких-то центрах, где тебе подскажут, в какое-то направление можешь пойти, где у тебя там какие-то данные на что-то, про что-то. Искать.
В специализированной ярмарке вакансий для безработных женщин смогли принять участие все ищущие работу жительницы Ростова-на-Дону. Их пришло около 400 человек, самого разного возраста. Было много хорошо одетых девушек, среди соискательниц можно было увидеть даже молодых мам с детьми. Специалисты службы занятости провели, в частности, консультации для тех, кто не может работать по причине ухода за детьми-инвалидами. Рассказали о ситуации на рынке труда, давали разъяснения по трудовому законодательству, советовали, как обучиться востребованным профессиям. В ярмарке приняли участие 22 работодателя, в том числе фирмы, выпускающие бытовую технику, страховые компании и торговые предприятия. Требования у работодателей были самыми разными, но в первую очередь все обращали внимание на образование и опыт работы. В частности, литейному заводу требовались модельщицы, совсем не от слова «модель», сверловщицы, кладовщицы, операторы линии дозирования и даже слесари механосборочных работ. Несмотря на мужественность вакансий, к этому работодателю выстроилась большая очередь, что, впрочем, абсолютно не удивило правозащитницу Нину Курасову.
Что нормально, естественно, потому что, наверное, там самый высокий зарплат. Женщина, то если она является единственным кормильцем, естественно, будет искать работу, которая позволит ей кормить своих детей. Это нормально.
К сожалению, безработица на Дону наиболее сильно бьет по квалифицированным кадрам. Как свидетельствует практика, среди тех, кто ищет работу, больше всего лиц с высшим и средним специальным образованием. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему консервативные средства информации жалуются на президента Обаму. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решающую битву, ставкой в которой будущее страны, обещают президенту Обаме законодатели-республиканцы во время обсуждения федерального бюджета на будущий год. Президент, отстаивающий идею благотворной роли государства в определении перспективных направлений общественного развития, хочет увеличить государственные расходы до беспрецедентного уровня, считая, что экономические трудности оправдывают попытки государства заложить фундамент для развития многообещающих отраслей промышленности, бросить деньги на реформу системы образования и здравоохранения. Белый дом говорит, что гигантский, многотриллионный дефицит бюджета удастся сократить в последующие годы. Республиканцы заявляют, что страна, переживающая финансовый кризис, не может позволить себе расходы, которые она не позволяла себе даже в добрые времена. Они предлагают заморозить расходные статьи бюджета, за исключением оборонных, и сократить налоги, говоря, что именно такая стратегия доказала свою эффективность во время кризиса конца 70-х годов. Решающее слово может остаться за общественным мнением. На чьей оно стороне, пока не ясно. Некоторые консервативные средства информации жалуются, что Белый дом игнорирует их, не желая реагировать на трудные и неприятные вопросы их корреспондентов. Президент, по их словам, отдает предпочтение комментаторам либерального толка, корреспондентам этнических и местных органов печати радио и телевидения, которые испытывают пиетет по отношению к власти. Рассказывает Ян Рунов.
Многие американские журналисты упрекают сотрудников администрации Обамы в том, что они стараются окружить президента журналистами, симпатизирующими его планам. И не только Обаму. Директор бюджета Питер Орззак отвечает на вопросы исключительно либерально мыслящих журналистов. Сам Обама дал интервью афроамериканскому журналу, испаноязычной телекомпании «Телемундо» и лос-анджелесскому испаноязычному радио. Некоторые политические комментаторы видят в этом попытку администрации приглушить критические голоса.
Президент Обама и его администрация с большой осторожностью относятся ко всему, что может отрицательно сказаться на его имидже, говорит Ребекка Хейгелин из Вашингтонского фонда наследия. Причина, как мне кажется, в следующем. Многие ожидали, что, став президентом, Обама, как в свое время Билл Клинтон, из крайних либералов перейдет ближе к центру. Однако его политика, как и риторика, оказалась либеральной. Это вызвало критику со стороны консервативной прессы и даже со стороны умеренных демократов. Чтобы избежать нагнетания критики, окружение президента пытается уберечь Обаму от показа его на телеэкране в невыгодном свете, во время перепалки с журналистом, во время затруднения с ответом. Одна из ключевых задач средств массовой информации – внимательно следить за действиями правительства и сообщать народу о любых злоупотреблениях, нарушениях и ошибках администрации. Выполнять эту функцию становится трудно, когда у прессы нет доступа к высшему должностному лицу в стране. Свое мнение высказал Ричард Каплар, вице-президент Вашингтонского медиа-института. Я думаю, нынешняя администрация стремится выйти за рамки партийности и общаться с народом напрямую, а не через посредников и интерпретаторов. Отсюда частые прямые выступления Обамы по радио и телевидению. Обама и его окружение отрицают, что поощрение либеральных журналистов и оттеснение консервативных – стратегия. Кстати, Обама подвергается критике и со стороны либералов, прежде всего за его экономическую политику. Видимо, его медовый месяц с прессой окончен. У Госдепартамента тоже складываются непростые отношения с прессой. Президент Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Госдепартаменте, Мэтью Ли, недоволен тем, что не все аккредитованные журналисты имеют возможность задавать вопросы непосредственно госсекретарю Хиллари Клинтон и ее ближайшим советникам.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.